Здравствуйте, люди! Сегодня лекция будет называться «Семя свободы». Предыдущая называлась тоже что-то про свободу, не помню, как уже название, «Семя свободы». Да, мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания, и трактовать свои высказывания могу только я как автор, потому что трактовать высказывания автор принадлежит только автору. Я напомню с предыдущей лекции, от чего я хочу отталкиваться, что сейчас во всем мире, везде, на Ямайке, там, везде происходит такое живое противостояние свободы и рабовладения. С одной стороны, рабство усугубляется, какие-то законы выпустили, и часть людей вообще всего лишены, бесправны, даже умирают из голоду, или их там под белые ручки, и просто на убой там гонят, и они ничего не могут сделать, просто как со скотины обращаются. А с другой стороны, часть людей начинает обретать такую свободу, которая не снилась, которая даже при Советском Союзе не было. Например, когда при Советском Союзе человек в форме к тебе подходит, ты уже понимаешь, что это, ну, что он уже прав, да, уже прав, что-то надо помогать. А сейчас, когда ко мне подходит, чем могу вас помочь или нет, он не может меня задержать, потому что у меня правосубъектность. Мы не знали о той правосубъектности. Тогда было у нас, ну, это сдерживало гражданин, а гражданин имеет права и обязанности. А после Советского Союза граждан нигде не осталось. Остались одни физ и юр особы. Паспорта поменяли, и граждан просто нет. Они исчезли вместе со своими правами и правами. Ну, обязанности остались. И у нас одни обязанности, прав и свобод нету. Итак, есть нелюди, через которых это рабство растет. Они этим занимаются день и ночь без выходных. Есть другие люди, там, сыны Божьи, так их назовем, да, через которых свобода проявляется. То есть они сеют семена свободы. Вот. И как тут не вспомнить такой Александр Сергеевич Пушкин, помните о свободе стихотворения его, помните, такое пессимистическое, не помните? «Свободы, сеятель пустынный», я вам зачитаю. «Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукой чистой и безвинной, порабощенные бразды, бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не забудет честь, не разбудит честь и крич. К чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь? Наследство их из рода в рода, ермо с гремушками да бич». Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Ну, что-то видно, декабристы это было в то же время. Помните, да, всех его друзей там повешали. Вот. Очень мало берут людей, которые вот семена есть, они что-то слышат. Вот, имеющие уши, да, вроде должны слышать, а не понимают, не разумеют. Мало берут семя свободы, вот это слово свободы. И мне это напоминает все. И сейчас вот такой вот терминатор, одни стали очень свободны становятся, одни, то есть они границы переходят, и все. Я не говорю о сатанистах, я говорю о обычных людях, которые поняли, что такое человек, правосубъектность, и их законы защищают, и ничего с ними не могут сделать. И есть, которые опускаются, и вот идет вот такое разделение. И, конечно, очень много людей не понимают, они просто, ну, погибают, потому что, ну, рабство, оно убивает, ну, убивает рабство. И вот я смотрел Discovery, там было какой-то вид насекомых, какие-то вот они там гусеницы, потом они раз и одновременно там все бабочки, их там миллионы, вот они прямо там воздуха не видно. И вся вот эта вот птицы, звери, просто жуют их вот так вот, еда вот, на земле одна еда лежит. Вот, они просто обрели крылья для того, чтобы их съели. И огромное количество. И такой пир у них там 2 недели. Потом, которые остались живых, там дают потомство, куда-то там улетают, или их там съедают, и опять там гусеницы. Тут, ну, процент очень маленький. И такой вот, ну, ужас. Ну, так ли это? Вот в мире животных так. Ну, я хочу сказать, что человек все-таки не вот эти гусеницы, он немножко посерьезней. И недаром во всех священных писаниях говорится, что человек, человеческая форма жизни, она может осознать, кто он такой, для чего он, и идет туда. Ну, есть такая пессимистическая притча Иисуса, да? Я ее зачитаю, чтобы, ну... То есть напоминает Иисуса, вернее притчу. Иисус вошел в лодку и сел. Весь народ стоял на берегу. он поучал их притчами, говоря: вышел сеятель сеять. И когда сеял, я хочу сказать, что все вот эти, вот то, что нам говорят, там эзотерики или что-то там, они хотят нам дать свободу. А нам уже решать, что с этой свободой делать. Да. А не то, что нас чему-то конкретно обучают. Дай человеку свободу, и говорится, о хорошем он станет сам. Только раб хорошим не становится. И пучал их притчами, говоря: вышел сеятель сеять, и когда сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали. А иное упало на места каменистые, где было немного земли, и когда взошло солнце, увяло, так как не имело корня, засохло. А иное упало в терния, и терния заглушила его. То есть сколько семян пропадает зря. А иное упало на добрую землю и принесло плод. То есть мало. А ну, семя свободы, оно ж от Бога. Бог нас хочет освободить. И он кидает, наверное, в надежде, чтобы мы взяли. И это не, и я сейчас расскажу, что такое каменистая почва. Я сразу забегаю вперед, скажу, что семя, раз Бог кидает, он же не глупый. Он же зря ничего не делает. Значит, мы можем его взять. И станем свободны. Но одни говорят: ой, у меня каменистая земля. Ой, у меня тут птицы понаклевали. То есть это... Я что-то хотел, тут раз пришли под белые ручки, что-то там меня заломали, не имеешь права, типа. Вот, ну, такие птицы, да. Ну, у всех куча этих причин, чтобы не быть свободным. Не быть свободным. В рабстве как-то вот спокойнее. И вот, иное упало при дороге, иное на каменистые, в тернии, а иное на добрую и принесло плоть. И вот он рассказывает, Иисус, это народу, там, который толпится, чтобы его не затолкали, он в лодке. Вот. И когда он это, народ разошелся, ученики пришли и сказали ему: а ты вообще о чем? Ты вообще о чем? То есть те не поняли. Не поняли, но даже ученики не поняли. И приступив, ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал: для того, что вам, апостолам, дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Потому что и говорю им притчами, что они, видя, не видят, слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. И мы удивляемся, что вот я что-то узнал, так вот волеизъявление, я говорю: с ним я везде. Другой говорит: да ну уж не так надо. Другой говорит: да ну вообще не помогает. У кого-то помогает, у кого-то не помогает. У кого-то бумаги помогают, а у кого-то не помогают. И вообще, если мы возьмем, то есть люди Божьи, они никогда не... Ну, не берут себе какое-то оружие для того, чтобы там какого-то врага там. Ну, в крайнем случае, если враг очень наглый, они берут у него оружие, а кто с мечом там придет, помните, да? С бумажками пришел, надо изучить бумажку и по мордам этой бумажкой его. Вот, например, недавно мы разбирали там, как там, 41-42, так что ли, так, по-моему, да? Ну, то, что это, принудительно теперь надо, да. И там разбирали, тут два человека сидело, разбирали. Тут один говорит: да оно неправильно. Да понятно, что неправильно. И просто кричать, что оно неправильно, оно меня не касается, эта бумажка меня не касается. Это пассивное поведение. И эти крики, это пассив, который защищает меня для того, чтобы я ничего не делал. Не поменялся и не изучал эту бумажку. А тот, кто изучил эту бумажку, приходит к ним и говорит: ваша писанина, да, на. На столько-то лет садись. Понимаете? Кто с мечом, надо изучать. Вот это активное. Когда к нам приходит какая-то оферта с той стороны, мы должны ее изучить. Изучить образование, должны сознанием. Мы должны понять, что давно уже во всем мире вот это морское право, континентальное право уже, что везде они давно уже пишут имя, фамилию, отчество, а не наоборот, а мы только сейчас это узнали. Только сейчас узнали, надо это изучать. И вообще юриспруденция, это сказал такой был товарищ Хвостов, который глава всей юриспруденции, которая в Советском Союзе возникла, он сказал: любой документ, подписанный вами или составленный вами, действует не на ваше социальное вот это положение, а непосредственно на волю человека. Это является магией. Это является этой магией вот так вот. Кстати, он еще в царской России был не последний человек, ну, в смысле юриспруденции. Он сказал, это чистейшая магия, это держится. И поэтому, да, что там бумажка? Пришла бумажка на вас магическая, вы должны отписаться. Ну ладно, если к вам пришел какой-то мальчик, а у них эта инфраструктура, все, и поэтому раз, и они, то есть магии против магии. Вообще раньше говорится, что вот там была битва Курукшетры, и там конный против конного, пеший против пешего и так далее. Не было вот так вот, там из-под тишка, там и сзади. И на самом деле это все соблюдается. Если к нам кто-то что-то хочет забрать нашу толику свободы, это значит, мы в силе ему противостоять. Как бы нам там ни говорили, что ты, про тебя уже мы все написали, уже приготовили. Потому что вот тогда мне надо образовываться. Называется метаноя. Метаноя, знаете, что такое? Преобразование ума. А я говорю, да вы же просто наглые и все такое. Метаноя не произошло. Нужна была метаноя. Надо для чего-то это... И вот когда я это сделаю... Тогда они просто испаряются. Я вам говорил, помните, когда вот была там забастовка, вот второе Запорожье, также грузовое, мокрое, там это все, 5000 человек стало. Я что-то подумал, что это, наверное, неправильное дело, и сказал, давайте, ребята, 3 дня поработаем. Как на себя, и все решилось. Мы изменили сознание, там они так сильно испугались, и не надо было ничего больше делать. Очень эффективно. И потом к нам, и потом люди ходили с гордо расправленными плечами, потому что когда нам не платили, мы сказали, вот вы к нам так, и мы к вам так, спустя рукава. Ну, когда я спустя рукава, я сам себя не уважаю, да, а им только и надо, они отмывали там деньги, вот, то есть, и сразу стало хорошо. Вообще без крови, без ничего, просто мы стали выполнять, метаноя произошла. Да, я ж не дочитал про этого, про Христа, да? Ваши же блаженные очи, это он говорит, вот они там вроде как видят, она смотрит, они видят. А вы, про апостолов, ваши же блаженные очи, вот у нас блаженные очи, потому что хоть раз вы сюда пришли и вам это интересно, значит, вы понимаете, о чем. Ваши же блаженные очи, а что видят, и уши ваши что слышат, ибо истинно говорю, ваши же блаженные очи что видят, и уши ваши что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы сейчас видите. И мы живем в такое время, многие бы сообразительные хотели бы поприсутствовать в это время. Ну, сейчас такое творится, что ни до, ни после не будет. Не будет. Многие бы желали видеть. Буквально Бог, вот он показывается уже. Уже показывается, как там, как праведники, как защищены там на одного нашего там блогера. Один просто напал, поругался, 2 дня на работу выйти не может. Я говорю, а ты что, ты на кого наехал? Ты что, не понимаешь, он там под защитой, потому что он свободу дает. И вообще он добрый. Я про кругового сказал. Вот, нельзя. Вы же, вот это про сейчас говорится, вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Он им это, как типа комментарий. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянный при дороге. То есть смотрит, слушает. А как это ко мне вообще относится? Он не, то есть это раб, который не понимает, что он раб. Он говорит, ты вообще куда? Мне пока нормально. Его еще не коснулось. Посеяно на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. И когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнится. То есть ему придет какой-то полицейский и скажет, чё? И он, всё нормально. То есть он когда... Петух жареный не клюет, он говорит, да, я за свободу. Вот только малейшая угроза, за эту свободу надо постоять, уходит. И опять возвращает свое положение. Вот сейчас пошла самая массовая. Кого больше всего посыпали, а они, ну, прозевали момент. А посеянный в тернии означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодным. То есть у него много, сначала так жениться, там, с гараж, машина, что там еще, вот много того всего. Подожди, дай мне встать на ноги, вот, все как у людей, а потом будем это. Вот. У него много, у него другие ориентиры. Он не понимает, что все, что он сделает, и без свободы, это он делает не для себя. В любой момент к нему придут и заберут. Он это не понимает. Но он... И корпорации поддерживают вот это вот. Вот. А посеянное, это тернии заглушают другие предпочтения. А посеянное на доброй земле означает слышащего слова, разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. Ну, короче, получается, вот мало людей берут это слово, да? Мало, а других, а Бог сыпет и надеется, не надеется, а знает, что ты можешь взять. Но люди говорят, мы недостаточно чисты, или нас это меньше интересует, чем вот... очередная новая покупка, или нам какая-то безопасность, не до жиру быть выше, и так далее, и так далее, и так далее. Или с соседями ссориться. А вот теперь я для сравнения прочитаю Бхагавад-гита 18.66. Там говорится, что любой, абсолютно любой, хоть у тебя не земля, а камень, чистый камень. Вы знаете, кстати, на камне бывает что-то растет, да, какой-то мох, что-то растет, вот. И, или там птицы вот так вот кружат, или что-то. Ты можешь взять это семя, и оно тебя защитит, и ты сделаешь плод. И если ты в грехах по ноздри даже лазишь, это не имеет никакого значения. Потому что семя свободы настолько сильно, что вообще его не интересуют твои отклонения, грехи и предпочтения. Если ты даже вот ты без кофе не можешь встать, вот я Бога люблю, но молиться без него, без кофе не могу. Вот такие. Ничего страшного, ничего страшного. И вот, итак, 18.66. Оставь все религии. Знаете, что такое религия? Религия – это технология очищения и взаимодействия с Богом. Чтобы потом. Что ты точно уже делаешь, ошибок нету, ты становишься совершенным. Хотя, говорят, вот нет, тут совершенно, ты становишься совершенным, потому что и даже твои болячки, и все твои действия, потом ты выяснишь, что это совершенно. Оставь все религии, просто предайся мне. Но это только рисковые люди. Да, конечно, чем больше ты в грязи, тем меньше ты рискуешь. Ты в грязи только потому, что ты мало рисковал. Да, ну это как предмет, который вот так вот. Туда-сюда, туда, на него пыль-то припадать не сможет. Да, если ты там, как премудрый пескарь, забился, конечно, мхом можешь порыть. И потом как-то вот тебе надо очищать, чтобы ты быстро плавал. Но, говорит, это все равно. И вот комментарий это вообще просто. Страшный комментарий, ребята. Он говорит, все, что вы делали до сих пор, если вы не рискуете, вы зря делали. Повторяли мантру. Пляски у алтаря, и кадыши, священные места посещали зря. И это говорит Прабхупада, ачарья-основатель. Зачитываю. У меня весь док. Зачитываю. Комментарий. Это 18.66. Бог рассказал о разных формах знания и религии. Он открыл знание о верховном брамане, знание о сверхдуше. Рассказал о ступенях духовного развития. Ну, нормальное же знание, да? Об отречении от мира. Объяснил, как освободиться от материальных привязанностей. Это не то, что там пить, курить, бросить. Это вообще ни за что не переживаю. Обуздать чувства и ум. Рассказал. Я даже не перечисляю, написано и так далее. И подводя итог, он говорит, что должно отказаться от всего этого. И просто предаться ему. Должен отказаться, потому что это будет являться, пока ты там левой, там правой рукой, ты суть забудешь. Просто. Вот просто. А просто это с любого положения. при любом положении. Потому что Бог любит ловить нас в неудобном положении. Мы думаем, мы сейчас удобно станем, так, ну давай, готов. Вот. Или вот с понедельника. А он не вовремя всегда, да? Не вовремя. Вот не вовремя. То есть, читай, это означает слушать Бога в сердце и исполнять, что Он говорит. Очень просто, что такое предаться. Слушать Бога в сердце и исполнять, что Он говорит. Предавшись, он, ну, человек, освободится от всех последствий своих грехов. Значит, карма минус. Он переходит. То есть, сразу чудеса начинаются. Сразу. У героев чудеса начинаются. Ибо сам Бог обещает ему защиту. То есть, ты ничего не должен. А тебя под белые ручки, когда ты только должен. А если ты не должен, он всем в мозгах там что-то сделает, и тебя будут обходить. Предавшись, он освободится от всех последствий своих грехов, ибо сам Бог обещает ему защиту. Смотрите, мы можем плохие привычки поменять на хорошие, и наша жизнь улучшится. И это священные места, махамантра, круто мозги успокаивает, там, когда ешь, когда не ешь. А можешь, но отказаться от этого оказывается сложнее, чем отказаться от греховного. Это примерно, что, ну, есть испытание нищетой, но испытание богатством, оно сложнее. Потому что ты в гуну благости заскочил, и там тебе хорошо. Когда тебе вот это, как ты, как уж на сковородке, да, где мантру, где что сделать, ты это делаешь, оно тебе помогает, и фу, как-то полегче, не так больно. Но когда тебе уже не больно, дальше ты идти не хочешь, а добра не ищет. А он говорит, нет, это ты просто, чтобы это... выдохнуть и идти дальше. Потому что я тебе хочу дать вообще свободу. Тебе сейчас хорошо, потому что ты мантру читаешь. Потому что, а я хочу, чтобы ты был свободен безо всего этого. Без вот этих, потому что это тоже костыли. Костыли очистительные. Да, хорошо. В 7 главе было сказано, Прабхупада пишет, что это может лишь тот, кто освободился от всех последствий грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не может рискнуть предаться до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в этом стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, сможет это сделать. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. То есть отработка кармы, до свидания. Вообще не нужно. Человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии со своим положением в обществе, но если, выполняя эти обязанности, он так и не разовьет себе сознания. Вот не знание, а сознание. Вот с ним. С ним. То есть с суфлером вот с этим. Да? Все его усилия окажутся напрасными. Напрасными. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания. Можно заниматься, и опять хорошие вещи, философским поиском истины, медитацией, мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался, нет нужды прибегать к этим методам. Просто предавшись, он может избегать, вот мне нравится, напрасной траты времени. Напрасной траты времени. Короче говоря, все эти духовные практики для того, чтобы ты, ну, от явного вреда, там, от никотина, от наркоты, от чего-то там отказался, а потом ты должен отказаться от этих практик. Вот это тяжело, тяжелее. Вот. А если ты от них не откажешься, то все. Потому что то, что не идет вверх, начинает идти вниз. Такой закон. Вот. И мы знаем, кто много-много-много занимается, шлоки, там, шастры, зашлаковался этим всем и идет вниз, и ты его вообще не узнаешь. У него уже взгляд потух, ему это надоело, потому что у него в невежестве хоть какой-то драйв был. Драйв. А тут у него даже драйва нету. Потому что, когда предаешься Богу, он тебя в приключения тащит. А тут без приключений. Приключения, это значит нарушить какие-то правила, предписания. Ну так. То есть, действуя, просто предавшись, человек может избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигает совершенства и освобождается от всех последствий своих грехов. То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Когда тебе хорошо, вот тогда надо рисковать. Когда тебе плохо, а что я теряю, да? Крыса, загнанная в угол, она вообще бесстрашная. А когда тебе хорошо, тебе еще терять. Тебе еще терять. Ты уже не такой бесстрашный. Ты можешь потерять вот это. Вот это. Кто-то может недоумевать, как это отказаться от всех форм духовной практики и просто предаться Богу. Однако подобные беспокойства напрасны. Вот в притче Иисуса семена свободы где-то там дали урожай, а где-то бесплодно погибли. Вот бесплодная почва, там вот почва бесплодная, это регулярные грехи. Не вот разовые что-то тебя там совратили за миллион долларов, что-то родину продать, а регулярные. Регулярные, которые входят вот в твою уже привычку, которые превратились в образ жизни. Ну вот 18.66 мы все равно считаем, что грехи ни при чем, они вообще не могут помешать принять это семя. Да? Оно может, вот киньте, вот не обязательно вскопать, там, понимаете, киньте куда-нибудь в лесу, да, немножко влаги, немножко там тенек есть, что солнце есть, и вырастет. И мы там же читаем в эти 18.66, что специальный метод очищения сознания – это напрасная трата времени. Но если Бог что-то в тебе говорит тебе, ну значит, наверное, Он говорит не зря. И мы иногда идем мимо какого-то там события и понимаем, что так быть не должно. Откуда я вот знаю, да? Что-то значит, у меня есть какой-то эталон. Бог говорит, ну надо как-то вот, мне это не нравится. Значит, надо останавливаться и что-то делать. Но мы говорим, ну а я тут при чем? У меня вот, вот дома, я у себя буду порядок. Или когда домой уже, когда придут, вот. Вот Демьян рассказывал, да, едет на машине, там ТЦК останавливает кого-то там, да. И первый, надо помочь человеку. Вот недавно наша там жена моя и наша Рустемовна едут, и там этого кошмарят мужика, ТЦК забирает. А он, ну, не знает, он ничего этого не читает. Рустемовна, она подходит и говорит, так, что такое, ребята, я вас тут снимаю. 1,5 минуты это видео. Они, так, прыгай к нам в машину, и забрали, а те так стоят, эти ТЦК, так. Поехали, парень, со мной. Отвезли, вот через 2 квартала там выкинули, и все. И все. 2 женщины, понимаете? Вот так вот. И обработали этих 2 ТЦКшников за 1,5 минуты. И они уже уехали. И те говорят, ну да, не имеем права. Как пошли там сыпать. А она еще там, это Рустемовна, так, Наташа, вызывай наших, по-моему, тут что-то такое. Они такие, каких там наших. Вот. То есть всегда, всегда, что бы ты ни видел, ты можешь. Ну, мы проезжаем мимо, мало ли что там. Может, у него там карма такая, да? Ну, раз ты увидел, бывает, что ты не увидел, значит, не твое. Но если ты увидел, надо что-то действовать. Итак, Бог, если Бог в тебе говорит тебе, значит, Он говорит не зря. И Он знает, что делает. То есть, шанс у каждого. Вопрос, почему не все им пользуются? Потому что Он тебе сказал, что это вот тут беспредел, Он тебе дает маленькую толику свободы. И как только ты это сделаешь, у тебя на лбу будет написано, ты еще более свободен. Ты думаешь, ты кому-то помог? Нет, ты себе помог в первую очередь. Потому что, если ты, на твоих глазах что-то случается, ты прошел мимо, скоро с тобой это будет случаться. Поэтому лучше врага не подпускать. Вот там решить, на другой территории. Это лучше. И Бог так это делает. Сначала очень далеко, это вообще... Не мое дело, моя хата с краю. Потом он уже рядом, я игнорирую. Потом он приходит сюда. Вот так вот. Ну, такая вот технология у Бога. Как зеркало приближается, приближается. Ты себе помог тому. Потом, и ты тогда на этот уровень уже даже не будешь подпускать. Твоя свобода к тебе просто уже не подойдут. Ты это решил вопрос, ну, на чужой, можно сказать, территории. Да? На чужой территории воевать же легче. Вот. А ты еще дождешься, когда тут покрошат, у тебя ничего не останется. Тяжелее же воевать. Вот. Ну, то есть, почему не все пользуются этим, когда вот это видят, вот это семя свобода. Свобода. Ты не просто сдержал врага, ты расширил, потом ты ходишь, ты их уже не боишься. Потом, ну, ты даже наоборот, их увидел, так, спешишь туда, и у тебя еще, они еще дальше. И самое лучшее, когда ты выходишь, и вокруг тебя ни одного ТЦКшника, ни одного вот этого нету. Потому что ты орел свободы, у тебя огромная свобода. И те, кто попадает туда, им хорошо. Вот так очищается пространство. Так очищается пространство. Почему не все пользуются расширением свободы? Почему эти семена, они там... Потому что кто-то им сказал, они, вот эти вот люди, почему-то уверовали, что с ихними грехами Бог вообще с ними общаться не будет. Это им померещилось, что Бог им там сказал. А Бог общается со всеми, написано, да, вот дольше на праведных и на неправедных. Он всем говорит, что надо делать, понимаете? Семя свободы сыпется и на чистых, и на грязных, и на преступников, и на там праведников одинаково. Он не делит. Берите. Кто возьмет? И иногда преступник раньше возьмет. У меня такая статистика, что многие люди, которые сидели в тюрьме, и не только христиане, там, вот, после тюрьмы они стали такими проповедниками, просто ураган. А которые, вот они там что-то вот, ну, крутые были ситуации, и они просто ничего не боялись. И потом их слово такое просто... как шуруп в голову. Люди там исцеляются у них, отказываются от привычек по одному слову. А другие там мя-мя-мя-мя-мя, потому что огонь у них не горит. Вот. И вот, например, после притчи о сеятеле, ну это и к тому, что Бог общается со всеми. Вот. Там прямо сразу, вот как в этой вот Библии, вот, притча о сеятеле, и прямо там следующий, Иисус говорит следующую прямо притчу, как бы предвосхищая вопрос, а что делать, если который там в грехах, как в репьях, что им делать? Что, ну, если во мне множество грехов, привязок, и привязок вообще не божественных, да совсем не божественных, может быть, привязок, шанс есть? Он говорит, да, есть. И вот я прочитаю вторую притчу, что он говорит, это всем нам, что это просто еврейские народные сказки, что надо очиститься, а потом ты станешь свободным. Ты свободным прямо сейчас можешь быть. И вот эта притча говорит. Царство небесное. А Царство небесное – это свобода. Свобода. Подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевела. Или плевела, как правильно, я не знаю. Кто-то знает?
Плевела.
Плевела, посеял. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Плевелы, да. Вот. Рабы дома, владыки сказали, господин, хочешь ли, пойдем, выберем их. Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. А во время жатвы соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь. А пшеницу уберите в житнице. Это что говорит? Моя свобода вместе с грехами, даже будут грехи даже и расти, и это ничего не мешает. А мы сначала, потому что если мы много будем внимания уделять вот этой там пшеничке, вот этими, да, то она заглушит плевелы. Понимаете? А если мы будем только вот это дергать, а не уделять, а внимание, вот что, внимание, это наш полив. Полив. Мы дергаем, оно зараза еще больше. Дергаем, а еще больше. А внимание на пшеницу вообще никакого, оно и не зайдет. Понимаете? Вот такое вот Царство Небесное. Не совсем как на даче, да. На даче мы по-другому поступаем. Вот для человека трудно и часто сложно является сказать, ну вот я был неправ. Потому что некоторые вещи, там, ну пью, ну немножко, но я ж не алкаш, да, ну курю, а кто не курит, да. Вот Сталин курил, да, вообще молодец, или там кто там. Ну, есть серьезные люди, которые дали, а Высоцкий, смотрите, сколько людей его любило, а он не просто курил, он еще и кололся там, да, да. Ну, пожил меньше, чем, конечно, но за сколько сделал, сколько людей там боготворят, так только, ну, так только Ленина хоронили, как Высоцкого хоронили. Столько народу было. Это причем это во время Олимпиады еще было. Там, ну, там никто не снимал, а просто там, ну. И вот, когда я привык к своему греху, еще и везде так же люди, я не вижу, что их как-то все, как-то жизнь наказывала, я говорю, так нормально, каяться в чем-то, все нормально. Мы это, ну, принимаем за норму. Там, я не прав, я ошибался, такого нет. И возникает у него такое состояние, когда он в себя нормального прийти не может, человек. Потому что это для него... У него не просто грехи, а у него регулярные, планируемые грехи. Просто нормально посидели на ставке, вот, ну, бутылочку раскатали, поговорили по душам, про Бога вспомнили, а что нет, на Пасху там, да. Ну, то есть планируемый получается. Вот, и как можно вообще осознать свои ошибки, измениться? Вообще, вот враги рода человеческого, они сейчас торопятся. Почему? Потому что мало времени осталось. И они, когда вот эти ошибки плевелы насаждают, лоббируют, легализуют. Говорят, это все нормально. Это даже наоборот. Со священных писаний там что-то там подтусовывают, что это вообще классно. Это классно. И подводят под них даже философскую базу. И некоторые уже тогда не могут отличить, где плевелы, где вот это... Где пшеница? Нормально же живу. Это вот про тех сказано, что они видя не видят и слыша не разумеют. Итак, вот кто-то видит, но не видит. Вот кто-то видит в упор, но не видит. Он не видит, что от него. Вот. Конечно, они видят что-то, они что-то вот видят, но они видят что-то свое, не то, что вот у них есть. Конечно, они слышат, но они слышат что-то такое свое, свое через призму вот их. Вот этих, ну, хотелок. Но это не то, что на самом деле. И поэтому некоторым товарищам не можем объяснить элементарные вещи. Там, вот за эту болячку модную, за эту там вот эти военные какие-то действия, что на самом деле происходит. Они не видят. Они не видят. Они вот... Это, ну, в Ведах называется нахождение... В иллюзии или нахождение в прелести христианстве находится. В прелести. То есть не все могут признать свои ошибки. И более того, они за их за ошибки вообще не считают. Просто не могут. И образование тут вообще ни при чем. Тут у нас были такие даже профессора, дипломированные профессора, имеющие свои открытия, и при этом они националисты. Они люто ненавидят все, что там русское, например. И вот этот человек с высшим образованием, который... Гегеля, Гёте, все, а вот это вот нет, понимаете? Значит, это где-то на каком-то другом. Вот, должно быть видение, что именно у тебя не так, что именно у тебя не так. Потому что когда я вижу, что вот там что-то не так, надо найти это в себе, что именно нет. Не просто осуждать, а понять, а что я вообще это вижу. Что я вообще это вижу? Нам показывают вот нашу вот изнанку. Ну, а если ты не видишь, то и что тебе менять? Ну, я же так хорош. Потому что без изменения себя там никакого раскаяния, никакой переход на новую ступень, никакой свободы не будет. Потому что именно это тебя и припарковало дальше. Вот пока мы идем, мы счастливы. Как только мы на одном месте, вот этот день сурка, мы становимся несчастливы. Свобода всегда должна расти, расти и расти. Но для этого вот это метаноя, так называемое, изменение сознания должно быть. Мы что-то должны отбрасывать. То, что там вчера помогало, сегодня уже не помогает. И такие вот окаменевшие представления. Это как раз как в той притче, как сердце камень, туда сколько я не сыпь, оно отскакивает. Окаменевшие. Вот это так. Я умный, я давно живу. Вот. У меня есть опыт свой. Вот такие прямо зомби. У зомби своя реальность. И другую он вообще не воспринимает. И он может даже извиниться за свое поведение, что если кого-то там резко сказал, что-то обидел. Но внутренне измениться он не в состоянии. Зомби. Потому что, почему? Потому что все мысли о себе. Что такое зомби? Все мысли о себе. У него есть программа. И что вокруг происходит, его мало интересует. Вот этими зомбами, этими зомби легко вот управлять. Да? Легко управлять. Только когда человек ради других начинает стараться, тут вот он меняется. Потому что в этом изменении начинает помогать Бог. Когда человек только заради себя, это вот, ну, какая-то единица силы есть у него. Сила. Это, ну, чувство самосохранения, и все такое, да, он может. Но когда человек из-за других что-то начинает делать, там психологи, физиологи, там мышечный тонус смотрели, психические возможности, ауру мерили, сказали, ну, в 20 раз это минимум, человек становится сильнее. То есть, изменить себя, это, ну, это труднее всего. Из-за других человека, у них человека просто не хватает. Просто не хватает сил изменить себя. Это тяжелый, ну, невежество, это самый это, тяжелый камень. Это самый тяжелый. Мне, например, из-за всего, по жизни, из-за всего трудно, это учить детей. Потому что я им говорю, так, тригонометрия, так. И они, как же не понимают тригонометрию, боже мой. Это мне надо вот это я после них вот так вот. А учить прыгать на скакалке, айкидо, сайкэнтё кудзуки, вообще никакие проблемы. Но невежество преодолевать труднее всего. Я устаю. А если я не устаю, я просто говорю, вот это, они как баран на новую. Но мне надо предлагать усилия, невежество. И у человека просто не хватает сил преодолеть свое невежество. Должен кто-то помочь. Ну, заради других Бог ему помогает. Потому что если я участвую в жизни другого, мне этот говорит параматма, целый Бог. И он меня тогда спонсирует. Этой силой начинает. И тогда с нами сила Бога. Вот сила. Главное, вот в Чхандогье Упанишат, нет, это Шри-йога Упанишат, есть Чхандогье Упанишат, написано, что самое главное, и не написано, что в человеке, вообще в любом живом существе, это жизненная сила. Сила неумения говорить, слышать, философствовать, быть красивым там или каким-то, что-то. Нет. Главное, жизненная сила, она у тебя есть или нет. Вот что самое главное. Или вот взять вот самый конец Бхагавад-гиты, вот здесь написано, симптоматика, что ты с Богом, написано, у тебя необыкновенная сила. Не просто сила, а вот та, которая в 20 раз минимум. Это нулевой порог. Вот. Как у... Вот, ну нет, это нельзя хвастаться. Короче, один женщина-водитель говорит, я начинаю ехать со скоростью 140 км в час и дальше. А до этого я еще не еду. Вот так вот. И так здесь сила начинается в 20 раз сильнее, чем обычный человек. Вот. И так дальше, вот до скольки угодно. Ну, в зависимости от масштаба задачи, насколько она там глобальная. Сколько надо, столько его ты даст. Источник безлимитный. И там написано, что симптоматика, что ты вот с Богом, с этой силой. Сила, победа, изобилие. То есть все у тебя хватает и нравственная чистота. И я не буду сегодня заострять на этом, но все эти вещи связаны. Убери нравственную чистоту, эти все завянут. Нравственная чистота, это значит бесстрашие. Значит, ты рисковать не будешь, а не рискуешь, сила забирается. Не рискуешь, значит, тебе такого ресурса нет. Они все связаны. Ну, в данном случае, вот сила возьмем. Если у тебя нету силы, а вот есть нравственная чистота, это все религиозники. У них есть нравственная чистота, у них есть там изобилие, более-менее упаковали себя, что там. А силы нету. Ему говоришь, ну исцели. А он, карма у него такая. Силы нету. Сила, необыкновенная сила, это когда карму перемалываешь. Когда человек чем-то вот начинаешь рисковать. То есть все четверо связаны. Убери одного, вот силу убери. Или, например, если взять Кастанеду. Я к тому, что мы вот это семя нам дает силу. Потому что, ну, если ты вот парализованный, вот силы нету, ничего не хочешь. Тебе говорят, ты свободен, а ты вообще от кровати не можешь оторваться. Ну, что мне такая свобода? У человека четыре врага. Страх, побеждая страх побеждается знанием. Знание, опять начинается с бесстрашия, понимаете? Потом знание становится врагом, оно побеждается силой. Ну и мало ли что там написано, да? Вот вы запри вас в клетку со львом, да? Вот он неграмотный. Ну и читайте ему морали. А он захочет кушать и съесть его, потому что у него есть сила. Вот нет у него знаний, да, у него есть инстинкт, но у него есть сила. Потому что любое знание не надо, если у вас есть сила. Но эта сила необыкновенная. Это не то, что вот я подавил так чихал я на ваши там законы. Потому что наши законы, чтобы что-то сделать, надо отсюда взять и сюда добавить. А это сразу взаиморасчеты, а необыкновенная сила. Я ни у кого ничего не взял, так бах, и создал чудо. Никому не должен. Безлимитный источник. Тут, как вот из нейтрино буквально материализуется. Вот, да? Вот как от тучи материализуется, это не испарение. Они из нейтрино. Ну, вот это когда Земля выдыхает. Это круговорот воды в природе, это оно... Нет, нет. Если это 40 градусов, поверхность океана, 3 месяца ни одного облачка. Как может быть? И есть там где-то на центральной России, очень далеко от всех, это зима, 40 градусов, тучи образовались. Откуда они прилетели? Земля выдыхает. Выдыхает и выдыхает. Выдыхает и выдыхает. И это ученые говорят, это не какой-то эзотерик, ему пришел какой-то инсайт от ученых, говорят, давно. Вот так вот. Это к чему я? К чему это я? Кто-то знает? А, что сила, вот эта сила такая, она ниоткуда, и она никому не вредит. Никому не вредит. Но кого-то может негодяя остановить. И, то есть, страх, знание, сила, и там старость еще. Старость, это когда все надоело. И сила может стать врагом, и поэтому силу не надо применять, пока, как Иисус говорит, вот не вижу Отца Творящего, но ничего не делаем. Возникает искушение применить эту силу, да, поиграв там мускулами, властью своей. Ты это не делаешь зазря, и тогда и человек только тогда начинает жить. Он не начинает жить, когда он стал бесстрашным. Нет. Он не начинает жить, когда он все уже знает и на любой вопрос отвечает. Он начинает жить, когда у него появляется сила. И сила необыкновенная, мистическая сила. Вот с этого момента человек начинает жить. До этого он не жил. Потому что он и не уверовал, а мы пусть вот уверовавшие. Уверовавшие, смотри, тебе сказали, и ты поверил ему, не в него, а ему. И пошел это делать бесстрашно. Вот это уверовавшие. Их будут сопровождать там чудеса и знамения. А пока тебя не сопровождают, ты не живешь. Там мертвые своих там мертвецов хоронят. Вот согласно Шри Упанишад, у всех все есть. То есть и сила есть тоже. Сила, значит, есть тоже. Но почему-то кому-то силы не хватает. То есть где-то происходит утечка. Где утечка? А вот я скажу, где утечка силы. То есть мы все сильные, но где-то утечка. Где-то утечка. Это моральная грязь какая-то. Страх, лень. Все эти вещи, надо перечислять можно дальше, все эти вещи подавляют потенциал, который Бог нам предоставил. Они его подавляют. А он есть. Вот надо бы, но лень. Надо бы, а вот я грязный. А грязь, она не просто грязь, она сладкая грязь. Хочется еще измазаться. Да? Свиньи же любят в грязи, да? Вот, и что-то хорошо там. Вот, вредные привычки или там зависимости, это как раз та грязь, это вот нечисть, которую использует лукавый, отвлекая нас от того, чтобы мы не добрались до силы. До силы. Вот когда нам что-то Бог говорит, это семя, когда оно начинает распаковываться, расти, у нас появляется сила. Вот ниоткуда, вот до этого не было, а появилось. Распаковывается. Вот. И мы сейчас так загрязнены, потому что, ну, например, ну вот, вот, вот маты в эфире стали нормой. И это вот беру там Инстаграм или что-то. Маты на бигбордах стали нормой. Да, я так это еду, а у Алисы глаза закрываю. Она так говорит, а что это такое? Я говорю, а, вот. И вот солдат, вот приходил тут солдат, жалуется на своих командиров, на нелюдей там, в Верховной Раде. И каждое второе слово у него мат. Но он прав, да, он прав, но каждое второе слово у него мат. Научись-то человеческим языком вообще-то поговорить, потому что пока язык у тебя грязен, твоя жизнь просто обязана быть помойкой, потому что слова, которые ты из себя, это кирпичики, из которых твоя жизнь будет помойка. А помойку, знаете, утилизируют, да? Чтобы она там долго не пахла. Привозят и вот, пожалуйста, вот на нуле. Вот это никакая не война, это утилизация помойки. Перестань быть помойкой. И да, они там солдаты правильно, что они там матюкаются. Но ты перестань матюкаться. Люди не видят связи. Не видит связи. Просто нормально скажи, и ты увидишь, у тебя жизнь поменяется. Там вот, помните, там их там, он командир этого подразделения, он должен формировать, 20 человек отослал, те отзвонились, бах, прилетел, и так 20 раз. Они там, ну кому они, звонили одному и тому же, значит от него прилетают, от своего прилетают. Пришли под белые ручки, потом они узнают, его выпустили, повысили в звании и перевели на другой какой-то участок. Понимаете, утилизация. Но это утилизация помойки. Мало говорить, что ты прав. Но чтобы с тобой так не поступали, ты должен что-то изменить. Потому что наружу происходит то, что у тебя вот внутри. Ну да, людоеды с обеих сторон командуют. Но помойку утилизируют. Надо перестать быть помойкой. Надо начать уважать себя. И кто-то скажет, а за что себя уважать? Если мы сейчас проведем такой экспресс-анализ, особенно уважать нечего. Вот возьмите там, я сейчас у любого и у себя в том числе, найду все смертные грехи, вот, прям по алфавиту, какие вот есть, они есть. Но они мне не мешают что-то там воевать, что-то делать, что-то там вещать, но они есть. То есть дай им волю, о, они сейчас вот это расцветут, как вот репей. Нам надо все уважать не от того, что я вот такой чистый, такой, знаете, по-фарисейски, я такой чистый, а потому что, не то что безгрешный, а потому что Бог, сам Бог считает нас ценностью. Вот за это. Если кто-то нас считает ценностью, мы просто не знаем себе цены. Мы не знаем себе цены. Нам рассказали, да вы кто там? Мы не знаем себе цены. Многие убедились, когда они говорят, так мы живые люди, извините, вот тут это правосубъектность уже по-другому к тебе относится. Почему? Ты сам себя по-другому оценил. Ты в другом статусе. Вообще-то, ну, Бог считает нас ценными. Ну, а как узнать, что ты ценен? Вообще-то, вопрос не так задан. Все, что тут материализовалось, оно уже ценно. Даже так вот бесценно, уже ценно. Но вопрос, а насколько ты ценен? Мы знаем, что люди вот этим пренебрегают, а этого не знают, а на руках его носить надо. Каким-то могут пренебречь, а этого надо спасать, потому что от него там сотни жизней зависят. У него мозг какой-то другой. И там вот где он, там вообще никто не погибает, как заговоренный, как вот это вот Серко, да? Серко, когда там возникла угроза, а его там в тюрьму стали сажать, потому что кому вольница это интересно. Его вызвали, сказали, давай Серко, потому что там вот эти османы что-то распоясались. Потому что он как Богом меченый человек. И вокруг него сразу все хорошо. Вот где он, там победа. Потому что он Божий. Итак, узнать, как узнать, насколько ты ценен, насколько ты важен. И ты важен не потому, что у тебя что-то такое есть, чего у других нет. Не потому, что многие тебя знают. Какой критерий? А критерий очень простой. Внимание! Кто из нас самый ценный? Вот, из сидящих. Когда тебе Бог что-то сказал, насколько мощное сопротивление сразу восстает против тебя, и вот это сопротивление и говорит о твоей цене. Сопротивление. Если ты не особо там страшен этому дьяволу и не особо ценен Богу, то потому что Божий человек, через него Божий план, который там дьяволу не нужен, энтропии вот этой не нужен, и она, когда против серьезного проекта, она там столько аргументов выдвигает. И чем больше страшных аргументов, чем больше ты герой тогда получаешь, значит ты настолько ценен. А если против тебя никто, как там сказано, горе вам, если все будут о вас говорить хорошо. Там никакой толерантности, там вот иду и все. Потому что сопротивление возникает против тебя, когда ты начинаешь двигаться по его слову. И дьявол, он вообще не тормозит тех, которые не представляют для него угрозы. Мы, дьявол это не с рогами, где-то что-то там в тонком плане. Он в конкретных людях, в продавщице, которая тебя что-то не отпускала там без вот этого, да. Ну, в полицае там, в чем-то вот дьявол тормозит, начинает тормозить. Вот я заметил, когда я готовлю очередную лекцию, вот дьявол через домашних проявляется, моих любимых. Все как с ума сходят, вот с ума, как все считают своим долгом. Я вот только на последнем этом, чтобы там удержать мысль, а ну не могу же я там дочке отказать, жене отказать. Раз, потом 20 минут думаю, я что-то хотел записать, уже не помню ничего. Но если я беру и хочу отдохнуть, посмотрите какой-то там боевичок, какой-то, я не знаю, да хоть бы кто меня остановил, понимаете? То есть я ценен становлюсь тогда, когда я вот что-то вот такое двигаю, тогда я опасен становлюсь. И тогда все, вот это как в «Матрице», да, вот там этот Нео бежит, и самые ближние там превращаются, и там ножи в него кидают, помните, да, вот в «Матрице», да, вот все начинают, потому что что-то ты делаешь серьезное. И надо выстоять и понимать, что это не вот эти твои родные, не тот полицейский, это сам дьявол, который не хочет, чтобы ты взял это семя свободы, удержал, тогда ему придется подвинуться. А ему это не надо. Тогда Царство Божие это царство свободы, оно от тебя зависит. И да, и Царство Божие силой берется, говорится, да, придется тебе, но эта сила не для того, чтобы их там айкидо раскидать, а вот чтобы не психануть на них, потому что только психанул и раз, и что там тебе Бог говорит, уже не помнишь, ты психанул, но зато все хорошо, сразу все хорошо, завтра надо закончить, страшное дело, вот такая вот борьба. Ну и, то есть, ты теряешь ценность, когда тебе легко. И ты приобретаешь ценность, когда тебе тяжело. Вот интересно, да? Но когда ты приобретаешь ценность, и тебе, ну, вот тогда вот радость от своего могущества, тогда, ну, я не знаю даже, с чем это сравнить. Это вообще нематериальное чувство. Я ни с любовью не могу сравнить, не знаю с чем. Вот ты преодолел, и вот радость от своего могущества. Простые слова. Но когда ты действительно это сделал, ты готов еще и еще, чтобы тебе там это преодолевать, это терпеть, чтобы дети на тебя прыгают в такой самый неудачный момент. Вот. Ты готов это, потому что, ну, Божья задача. То есть встречный ветер дает тебе ценность. Ну, например, чтобы взлететь, мы говорим, попутный ветер должен быть, да? Попутный. Нет, встречный, потому что мы хотим именно взлететь. Вот воздушный змей, он на попутном ветре, он просто ложится на землю и все. А вот встречный, он поднимается. И встречный ветер нам дает силы. Я заметил, что друзья, которые являются попутным ветром, они мне что-то помогают, что-то делают, облегчают, и у меня вот как-то жизнь идет. Но когда появляются враги, моя жизнь идет быстрее в 2-3 раза. Откуда-то появляется что-то, это все быстро начинает. И я понимаю, что это вообще не я это делаю, как это так происходит. Не друзья, потому что, ну, люди могут помочь, а вот когда ситуация, ну, когда Бог в это вмешивается, ну, это просто интереснее. И вот бытует мнение в религиозных кругах, что ты когда наконец уверовал, и Бог убирает все препятствия с твоего пути. Но это не так. Более того, я скажу, что симптоматика присутствия Бога у нас, это когда препятствия начинают возникать. Он говорит, ну, давай, преодолевай. Вот. И иногда, знаете, злит. То есть Бог видит, что у меня препятствия. Он не убирает их. Я говорю, ты, ну что, не, тяжело что ли, да? Тебе же только пальчиком шевелит. Тяжело что ли, давай убирай. Вот. И он меня даже не утешает. Я тогда некоторое время... То есть люди думают, что Бог, если куда-то тебя послал, то тебе вообще как на виндсерфинге, там, ветер попутный. А если ветер против нас, это не означает, что Бог против нас. Потому что Бог курирует жизнь, а не выживание. А жизнь, она вопреки, потому, а не потому что... Вот просто, жизненно вопреки. А вопреки это уже мистика. Но это чудо. Меня вынесли на мороз, температура тела та же самая. Это же чудо, мы этого не видим. Вопреки. И когда этого вопреки амплитуда растет, через некоторое время люди это идентифицируют как чудо. Ну, что-то сверх вот этой нормы. И вообще старое положение дел... Или враг будет сопротивляться, или старое положение дел будет сопротивляться. Это означает, что мы на правильном пути. Кстати, так можно легко определять, как, где вот истина, где ложь. Например, когда мне говорят какую-то вещь, там лоббируют, Ну, я извиняюсь перед плоскоземельщиками, сейчас, ну, спустили в эфир, вот земля там плоская, плоская, я говорю, а кому это надо? Давайте проигнорируем. Не факты диагностики, потому что фактами можно доказать, что Бог есть и что Бога нету, все что угодно. А кому это надо, да? Кому это надо? А кому это надо? Кому надо нас в средневековье опустить? Вот. И потом, почему не банят вот эту тему? Ее ж не банят. Хотя, говорит, ой, надо узнать, нас так дурили, что мы такие на шарике, и надо узнать. И мы что, свободнее стали? Нет, нас, говорит, вот, давайте изучайте, и все давай там. Разделились на два лагеря. Вот за круглую землю сжигали на кострах, а за плоскую вот ни разу не знаю ни одного случая. Понимаете? Не знаю. И когда вот там за вот эти там уколы, там топили, что да, и тебе на... Вот тебе и премия, и на вот это, сразу понятно, что это брехня. Почему? Потому что СМИ, они, ну, дьяволу принадлежат, и людям дьявола принадлежат, а те против людей, враги рода человеческого. Поэтому то, что они говорят, это, и говорят, что это очень хорошо, что это неправда. То есть, короче говоря, СМИ для вот этих вот... с каменистыми сердцами, это попутный ветер, они в запой читают, а для ну, людей, которые думают, а это встречный ветер, они просто узнают, а вот про это говорят, сразу надо смотреть, надо сразу думать, где они тут врут, кому это выгодно, для чего они это делают, что это за многоходовка, или может они от чего-то отвлекают, понимаете, другой критерий. А фактологии можно как-то убедить. Потому что логика докажет все угодно, но Бог не в логике. Бог в ее нарушении. Бог в чудесах. В логике Бог не находится. Алло. А нам доказательства, доказательства. И, а человек, который вне логики... Ну, китайцы как говорят, если тебе стало легче идти, посмотри, не идешь ли ты вниз, да? Не идешь ли ты под горку. То есть встречный ветер. То есть деградация и энтропия в усилиях не нуждается. И вообще, зачем нам Бог, если против вас никого, никто не встал? Вот никто, вот, никакого сопротивления. Не идешь, мне Бог не нужен. А у когда сопротивление, Бог тогда со мной. И Он со мной не для того, чтобы вот это убрать, а чтобы во мне что-то изменить. Что-то изменить. Когда это меняется... то просто как зеркало меняется и все. Вот он может, если поверил. Вот. И я обычно, когда со мной, ну это я сейчас такой крутой, тут рассказываю, я такой весь свободный там, да. Но когда со мной это случается, периодически, я обычно сначала грущу, потому что ветер он встречный не останавливает, вообще нас никак не утешает, потом это меня начинает злить. И каждый раз я, когда сосредотачиваюсь на том, что меня останавливает, а не на том, что Бог мне сказал, надо идти и там что-то вот поделать, я тогда поворачиваю назад. Почему? Потому что я говорю, у меня был мир, а кто-то, я сейчас туда вот вторгнусь, кто-то украдет мой мир, оберет меня до нитки, стоит ли овчинка выделки. Вот. Ну, Бог опять меня, слава Богу, разворачивает, там на пинках уже, и говорит, иди. Сказал, иди, значит, иди. Вот. А я сначала ухожу и думаю, нужно ли они, вот кто наш мир крадет? Друзья сильно крадут, мир, время, какие-то люди, может, какой-то распорядок дня может красть нас мир. Но как-то вот хочется раз и навсегда вот так вот устроить, чтобы никто никогда мне неудобно не встретился, чтобы люди все были хорошие. Это знаете, как вот шагреневая кожа, кожа кто-то читал, да? Читали, да? Шагреневая кожа, там, ну, шагреневая кожа. Вот такая была кожа, и там загадывает желание, желание тут же исполняется, он раз, уменьшается. А когда оно уменьшится совсем, умрешь. Вот так вот. И там один, думаю, как бы поэкономнее, он понял там принцип этот и загадал, чтобы был вот такой распорядок дня, чтобы никто, он загадал, чтобы никто ничего. И он так, знаете, заскучал от этого всего. Кончилось тем, что он влюбился. У него страсть такая. И вот он, вот, все, вот хочу эту женщину. И кожа так, вот, вот, Все, нельзя, не получается. Но нам хочется раз и навсегда. Надоело, ну сколько можно. Сколько этот бардак, беспорядок, неприятные люди, что-то доказывать. Но я же умный, ну хватит меня дрессировать. Боже, хватит меня дрессировать. Я уже хочу, я все заповеди твои знаю. Что тебе еще надо? В общем, хочется что-то сделать так, чтобы никаких стрессов не было. Ну, знаете, ни у кого не получилось. Ни в одном писании священном, я специально изучал всякие разные, ни в одном я не нашел, что там писание мне обещает комфорт. Чтобы со мной все было хорошо, чтобы охрана моих там предпочтений, какая-то легкость жизни. Короче, невозможно приобрести мир и перестать психовать, если ты ожидаешь совершенства. У кого дети, они это знают, я думаю, да? Попробую. Я тут это за ними тут убираю. Вышел на 5 минут. Блин, опять что такое. Я их и строю, и все такое. Ну да, они убирают, но обязательно что-то опять найду. Вот. Ну разве я могу сказать, что дети это несовершенство? Но они обеспечивают энтропию, жесткую энтропию. Забирают столько времени. Вот. Ну кто дети знает. И, вот. Без них, когда Наташа забирает детей, я думаю, Боже, спасибо тебе за 2 часа покоя. Я тут сразу навожу порядок, столько дел, потому что они следом ходят и нарушают его. Все это делают, и целый час я просто в раю каком-то. Потом они приезжают, и все опять. Вот. Совершенство заканчивается, но зато смех и все такие дела. То есть невозможно приобрести мир, если мы ищем совершенство. Проблема не в проблеме, не в ритме жизни, не в людях вокруг, а в том, что я ожидаю совершенства. Ожидаю. А все же в процессе. А наше понятие совершенства только привыкли, а раз, жизнь меняется, декорации опять вот да, на чемоданах там. То есть, если я хочу жить с миром в сердце, я должен отказаться от ожидания к совершенству. Я это к чему говорю? Не просто что-то, вот что какая-то мысль. И это мешает нам принять вот эту свободу, семя. Мы думаем, сейчас будет хорошо, вот сейчас будет хорошо. И где это семечко? Вот сейчас я его возьму на плодородную почву, и сейчас вот так вот будет. Нет, вот в середине бардака так, бабах вот так вот, и вот делай его. И это в священных писаниях написано, ты должен принять это семя, а все остальное, бардак, будешь потом заниматься. Главное, прими его. Более того, это семя, оно тебе порядок сделает. Там чудеса какие-то. То есть, есть ли источник мира в сердце, находится где-то вовне, это ну, ненадежный источник. Вовне что-то меняется постоянно, вовне вообще ничего, чтобы мне было дать вообще мир. Но в этом есть хорошая мысль, что значит вовне нет ничего того, что могло бы отнять у меня этот мир. Она же мне не давала, ну и вот вам дулю, я не отдам. Просто не отдавайте. И вот люди думают, вот когда я выйду замуж, и тогда начнется, тогда я начну жить. Там. Другие говорят, ну вот когда там я наконец рожу, и тогда начнется, а сейчас вот с животом неудобно там ходить. Ну, или когда закончится этот кавардак, светлые силы победят, и наступит там мир. Нет. Вот, не, надо сказать, ну, я не жду никакого мира, мир у меня уже есть. Уже есть. В этом состоянии можно семя принять. В этом состоянии может свобода. А пока я в таком раздрайве, ничего, надо понять, что этот раздрайв будет всегда. Он никогда не кончится. Просто надо перестать обращать на него внимание. Это не самое главное. Это текучка. Текучка, она будет. И потом, когда вот самое интересное, когда раздрайв кончается, проходит пару дней, я понимаю, что это был не просто раздрайв, это была та тусовка, то перемещение предметов, которые вот мне нужны были в будущем. Но я-то этого не знал. Я-то ну, будущее вот так вот не видел. Вот. То есть, ну, в общем, надо, я не знаю, запомнить, на лбу себе написать, что каждое действие никто мне не мешает проходить вместе вот со своим миром. И это не путь к миру, вот я это сделаю, а это путь мира. Что это значит? Это значит, что на каждом шагу все, что я делаю, мир со мной. Вот это первое, что человек вот уверовал. Вот когда он уверовал, он становится бесстрашным. И в этом состоянии он может принять семя свободы. И тогда в этом состоянии, понимаете, вот в этом состоянии, и тогда кто бы к нему ни подходил, полиция, ювеналка, газовщики, он с этим миром вот так вот смотрит, вот так вот, и они понимают, что тут им ничего не светит. И он может говорить как пару статей, этого достаточно. А когда у него мира нету, вот эти тексты ему мало помогают. То есть это очень практичное знание. Это знание о свободе. Мир вот здесь вот. Ты его не найдешь, он у тебя уже есть. Не надо его искать, не надо что-то сделать. Он у тебя есть в любой момент времени. Когда ты это понимаешь, становишься бесстрашным и появляется сила. Да.
А когда ТЦКшники подходят, тоже помогают?
Конечно. ТЦКшник или там собака бешеная или ракеты летящие не отличаются принципиально. Они все летят, у кого там хвост дрожит, как у зайца. А у кого не дрожит, они его обходят. Ракета, собака, ТЦКшник. Потому что они подчиняются закону кармы. Этому положено, эти люди живут в разных измерениях вообще. Есть люди в мире, а есть люди, которые ожидают. Ну и, говорится, притягивают. Доминируют они. Вот. А если оно и это? Да ничего не будет. Они что-то придумают. А если вот так тогда? А если он вот это скажет? А я ему вот это? А если он вот это скажет? А если их там будет много, они меня заломают? Ты не думай об этом, и этого просто не случится. Что ты вот, что за фантазия? Вот, и тут, то есть у меня все есть, мир, вот во мне целый мир, все есть, а значит и сила в том числе. Я его даже зачитаю из вот этой вот самой моей любимой книжки, вот это самая моя любимая книжка, даже не Чандогья Упанишад, а Шри Ишопанишад. Но она считается самой крутая вообще из всего ведического знания, и там написано в обращении в самом начале: Верховный Всесовершенен, и все, что исходит из него, наделено всем необходимым. Это про нас. Мы же оттуда вышли. Живые существа являются неотъемлемыми частицами полного целого, и пока они отделены от полного целого, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут им желанного удовлетворения. Человек может осознать свою полноценность только когда будет служить полному целому. Что это означает практически? Служить, это как тебе на работу принимать. Нет, он в любой момент, и обычно это очень не кстати, говорит тебе задание, вот это есть семя свободы, и ты говоришь есть, и пошел выполнять, вопреки всему этому. И тебе просто чудесным образом все отмазывают. Никто тебе, вот у нас Рустем, он, знаете, да? Вот она наделена что-то этим. Вот есть у нее такая ураганная сила. Может осознать свою полноценность, понять, ощутить только тогда, когда будет служить полному целому. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное, даже межпланетное, будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Служение полному целому – это полная независимость ни от каких обществ, сообществ, групп людей и все это. Он тебе говорит индивидуально. Индивидуально. Во всех примкнуть, вообще мышление толпы, это мышление так безопасно. Ну, у нас там устав, мы это действуем. А когда тебе лично говорят, иди, и за тобой толпа не пойдет, но за тобой пойдет чудо. Но когда все, что делают живые существа, частицы полного, так или иначе связаны с ним, они становятся полноценными. Проблема не в том, что ты там упал, а в том, что ты не поднимаешься, не в том, что ты там нагрубил, а то, что ты не извинился. Вот. У меня был такой опыт. Я однажды нагрубил, через полгода извинился. Знаете, что произошло? Как я нагрубил. У меня большой размер ботинок, а я работал на железной дороге. А нет моего размера, 46-й, ну сейчас вот 30-й, а это такие кирзачи такие. Вот, и выдали там ботинки, а я говорю, возьми мой размер. Вот. Другой человек сдавал, а я взял свои стоптанные отдал. Они говорят, а чьи это ты сдал корабли? Ну-ка давай свои. Я пришел и говорю, ты, я вообще-то не на танцах. Это я со шпалой на плече, по щебенке, каждый день. Конечно, не стопчется. Вот. И говорю, ах, вы такие. В общем, я не матом, а просто обозвал их там фарисеями, что-то такое. Но правда, был такой момент. У меня в руке был топор. Я забыл его отложить. А я в это время там рубил такие колышки, ну, для хозяйства. И как услышал, что их не принимают мои корабли туда, чтобы новые там. С этим топором пошел и дверь открыл пинком. И там сигнализация вся. Они испугались там. Вот. А я даже не понял, что я зашел некорректно. Настолько был взбешен. Вот. И там, и меня там посадить хотели на 3 года и все такое. Вот, и я ходил, а потом я понял, ну, бедная женщина, у нее там мужик парализован, и все, и потом подошел к ней и извинился. Говорю, извини, я, ну, вы тоже меня поймите, потому что, ну, это, ну, редкость такие, а тут как раз вот. Она говорит, да ладно, я там все забыла. И я потом шел от нее, от этой женщины, которая меня перепугалась сильно, вот, и прямо не чувствовал ног, вот, как будто я летел, не касаясь земли. Я даже не думал, что от этого может быть какое-то такое. И несколько, вот, ну, обычно 3 суток это длится. Вот так вот, есть, не надо, спать не надо, сил, вот так вот, извинения. Я думаю, о, а я 3 года был как припаркованный вот этой. Хотя я был прав, а за меня была масса людей, ее там никто не любил. И все равно, что вы?
Облегчение получили.
Да, не просто облегчение, вот именно свобода, буквально свобода от гравитации. Буквально вот так. Буквально вот извинения. Еще один у меня был, это как свобода от гравитации. Когда меня вызвали на работу, свобода, понимаете, свобода. Вот, то есть понять, что ну зря ты там это затеял. Когда я пришел на работу, и с просонок меня ночью вызывают, и я понимаю, что вызвали, не меня должны были вызвать, не моя смена, там были 3 квалифицированных специалиста, и вот где-то что-то случится, вызвали меня. А там в депо, на 2-м Запорожье, ну, машинист ехал, причем в кабину не перешел, ну, задом ехал и смотрел, и там стрелка была не переведена, и он ее порезал. То есть там вот такой металл, вот так вот согнулся. Вот. И он спрыгнул на землю. А когда тепловоз прыгает на землю, он шпалы режет. Тонны. Он прям режет, и шпала это дерево, как масло. И вот туда, и когда он увидел, что, а там было со скоростью, им не надо было прийти, его поднять, этот тепловоз, и чтобы никто не знал. Я думаю, какие, я понял, что они меня вызвали, потому что я болтать не буду, они хотят замять этот случай, и думал, и даже слава на меня не упадет, что я такой крутой, потому что мне надо молчать. Мне надо прийти утром и, как ни в чем не бывало, никому ничего не рассказывать. А я тут такой подвиг совершаю. Я понял, что они такие грешные, что там вот белый светофор был, они его не увидели, лень было перейти. И потом подумал, стоп. А что они грешные? Досталось-то мне, они сейчас руки помоют, их не накажут. А мне тут всю ночь кувыркаться надо. Кувыркаться. И они порезали не просто стрелку, а английский перевод. Там 4 острика одновременно идут. То есть, если обычный перевод в норму привести, ну это ну, полчаса, то английский перевод это на полночи может быть. Потому что допуск 2 миллиметра, 4, попробуй синхронизируй. Вот. И я так думаю, значит я грешный. А в это время я шел и на плече нес лом, лапа, молоток, вот такой ключ. В общем, много было килограммов. И вдруг мне показалось, как будто что-то упало вниз. И плечо так выровнялось. Они перестали весить. Когда я понял, что не они грешны, это я грешный. Я думаю, боже мой, я даже не стал. А дальше случилось чудо. Я там подложил и говорю, а вот как ты съехал назад, так назад заезжай. Взял ему там железяк, он раз-раз-раз и прыгнул на рельсы. Отъехал, остряк вот такой кривой. Я говорю, давай уезжай туда, по стряку он его прижмет вот так вот, ну, к рамному рельсу прижмет. Он, конечно, будет вот такой, потом мне надо будет брать пресс, который надо поднимает его 4 человека. И вот так вот винтом выпрямлять вот, это вот, вот эту штуку в другую сторону, чтобы он потом на место вернулся. И когда тепловоз прошел туда, я замерил, а остряк выровнялся. Но так не бывает. Его надо перегнуть. И когда я замерил щупом, он в норме. Ничего не надо делать. А все мужики, которые там, они понимают, что так не бывает. И мне пришлось сделать вид. Я говорю, так, вот этот болт закрути, вот там вот надо костыль завить. Сделал вид, что я что-то сделал. Говорю, давай. Иначе бы не поверили. И потом я шел, и опять трое суток было хорошо. Я вот как бы извинился. Я на них там вот, ну, гнал волну на всех вот этих вот. Я понял, что я... Вот. И даже, смотрите, я не понял, за что меня, но потом подумал, вот хоть бы еще раз вот такой, вот это того стоит. Понимаете, это такая мистика, когда ты есть не хочешь, спать не хочешь, уставать-то не получается у тебя уставать, энергии много. Вот чудеса, когда ты вот за тот барьер переходишь. То есть проблема не в том, что ты успал, а не поднялся. Ну, не надо обижаться, да, или там бухтеть. Проблема не в том, что ты нагрубил, а в том, что ты не извинился. Не то, что ты... Проблема, что там что-то испугался, а в том, что ты вот назад повернул. Не надо. Испугался, ну и что? Иди испуганный вперед, потому что надо, надо. То есть бояться не предусудительно. Главное не отступать. До победы. У нас для победы вообще есть все. Все, если ты вот не отступаешь, вот что бы ни было, не смотри на факты, смотри, что тебе надо делать, и все, не смотри на факты. Если ты, потому что написано, что вот верховный, как вот в этой книжке, все совершения, все, что от него исходит, наделено всем необходимым. Если ты не веришь, что тебе говорит Бог, вот для обоздавших, я раньше говорил, что гордиться собой надо не тому, не потому, что ты там чистый какой, а что... Бог тобой гордится, тебя любит и считает тебя ценным. И когда ты что-то Божье делаешь, там вся преисподняя против тебя встает. То есть, если ты ничего не представляешь из себя, оно бы не встало. Не встало. А раз оно против тебя так идет, значит, ты что-то стоишь. Ты что-то через тебя там Бог хочет сделать. То, говорится, ну, в Писании есть такой момент, что если ты не веришь... Ну там один другому говорит, если ты не веришь там в свои силы, иди там, встань врага, послушай, что про тебя враги говорят. А враги там про него, он сейчас придет, он нас всех в капусту порубает и все такое. И я себе тоже слышал, нечаянно послушал. Когда я делал вот любые заварушки, любые эти, когда я приходил нечаянно в стан врага, это был момент, когда я сбежал в городу, и меня никто не узнавал. Представляете, 4 года я вот такую бороду носил, потом сбрил, меня никто не узнал. Я мог рядом находиться и слышать о себе все. И там говорили, так, вот он Савельев сейчас придет, он такое задумал, вот зараза, опять бунт, опять что же с этим бунтом делать, мы же ничего не можем. Я понял, как меня боятся. Я думаю, ой, там у них сила, они боятся. Вот надо послушать, вот что говорит о тебе вот эти враги, они боятся. Да.
Надо, чтобы Серега бороду сбрил, правильно?
Не, ему нельзя. Вот, и ты его слышишь, что там, они тебя боятся. Если враг боится тебя, значит, что-то он знает о тебе, что ты не знаешь. Я так вот тоже узнавал, мне другие люди передавали, там, а вот когда я в религии делал это, там отчет приезд сказал, не трогайте его. А все говорили, сейчас придут, чуть не секьюриков наймут, не трогайте его, потому что будет бунт. А с бунтом мы не справимся. Если его тронут, все вот это встанут. Я узнал, что руководство религиозное боялось трогать меня. И когда Чута Прия, такой региональный секретарь Украины и Молдовы, он ездил по точкам, его спрашивали, а как Вайшнава Прана там? Что он там говорит такое? Что-то он запрещает. Он говорит, ну он очень хороший человек. А вот, ну, в некоторых шлоках там путается, а так вообще он молодец. А они даже боялись обо мне говорить плохо людям. Боялись. А раз они боялись, значит, мы сами не понимаем, какую опасность мы для вот этой энтропии, для дьявола представляем. Даже не понимаем. Не понимаем. Ну, это правильно, чтобы не загордиться. Потому что... Вот дьявол знает, что ты из себя представляешь, какое ты мощное оружие, каким инструментом является. Потому что он знает, что ты вот продержишься еще один день, и все, его власть там рухнет, закончится. Потому что враг, он не бесконечен. Вот Бог бесконечен, а враг не бесконечен. Тебе просто надо, несмотря ни на что. И вот Бог, он выбирает не те моменты, я говорю о семени, семя свободы. Вот. Не те моменты, когда ты, ну давай, я готов. Ну давай, Бог, поехали. Вот, это, типа я его на ковер вызываю, у меня тут приемные часы, да. А как раз на, вот, наоборот, не те моменты, когда мы думаем, ну вот, все хорошо, экипирован для этого дела, успех будет головокружительный, а нет. Обычно бывает как раз все наоборот. Вот я там готовлюсь, допустим, к лекции, все приготовил. Ну, лекции как лекция. А иногда меня отвлекают, я понимаю, что лекции просто не получится. Не получится. И я даже не могу прибраться здесь. Ни камеру поставить, ничего, не пропылесосить. И тут уже люди приходят, а я еще не бритый вообще. Ну, вообще, ну не готов никак. Хоть и лекции получается самое, и я понимаю, что это не я делал. Самое лучшее получается, когда я понимаю, что Бог лучше умеет готовить эти лекции, да, и вообще вот день организовать так, как я его организовать, ну, не смогу. Вот, и, ну, это значит, ну, делай все, что можешь, и, ну, будь как будет. Ну, и кто-то может сказать, о, а давай вообще экспромт, это же круто, экспромт, да, давай Бога запряжем и будем, значит, ничего готовить. Нет, нет, это так бывает, когда Бог сам захочет, а так ты должен пахать изо всех сил, готовиться и изо всех сил, ну, вот есть куча в священных писаниях, что из тебя Бог может вытащить самое ценное тогда, когда ты говоришь, из меня, вот сейчас вот, когда я в таком раздраве, не выспавшийся, голодный, в животе урчит, что я могу еще сказать, я не подготовлен. Ну да, мне есть что сказать, но мне нечем это сказать, вот нечем, сил нету. Вот бывает такое, да, бывает, когда много сил, но сказать нечего, а бывает наоборот, есть что сказать, но нечем сказать, вот нечем. То есть посмотрят, ты иди, выспись уже, потом придешь. Примерно так, да. Вот. И вот, например, в Шримад-Бхагаватам там есть такой персонаж, Хираньякашипу называется. Это такой демон, который, ну, всем демонам демон, всех там построил. То есть, ну, против Бога козни, вот вся его жизнь, все против Бога. Он все это предусмотрел. И у него рождается сын святой. У кого? У каких-то добропорядочных, рождается же сын святой. И в результате он это все царство порушил. А там был еще один такой демон. Там такая есть история интересная. Или, ну, например, взять Библию. Там вот царь Давид. Царь Давид — это геноцид номер один. Как он крошил население, кроме избранного народа, никто так не крошил. Никто так не крошил. И когда этот царь Давид типа святой, а на самом деле не святой, совершает самый свой тяжкий грех за всю свою биографию. В Версавии он там это подсмотрел. То есть он встал утром, в обед встал. То есть спал царь, понимаешь, царь. Он поставил всех там воевать, у него все там на мази. А сам посмотрел, о, купается кто-то, жаркий день. Ему там сверху видно. А ну давай сюда. Вот. Женщина замужняя. Ну, видно, все, ей он понравилось. Да. И он ее вызвал. Вызвал ее мужа, направил туда и сказал, так, киньте его в самое пекло и отступите, чтобы его там замочили. Вот. Ну, первый там ребенок от нее там умер, а второй был Соломон. А Соломон — единственный нормальный царь иудейский, который не геноцидил народы. Хотя ему это вменилось в грех. Он взял на всех пережениться и говорит, все, мои там эти сателлиты... Набрал себе гарем, а ему как надо мочить было всех, а он говорит, нет, все, война остановлена. Соломон, у кого? Или там был, в Ведах есть такой персонаж, я не помню, как точно его зовут, но там, когда бардак на планете возник, ну такой бардак, когда все бандиты стали, ну, в общем, закона нету. Закон. Каждый что хочет, то и делает. Никто ничего не слушает. В общем, бардак, беспредел, никакой структуры. И все подумали, так, нужен какой-то мужик, которого все боятся, чтобы он всех построил. И нашли одного бандюгана. Нашли одного бандюгана, у него маленькая такая банда пришла, но его, как только услышат, все текают. Вот. И к нему пришли и сказали, знаешь что, будь царем. Он говорит, царем-то легко, как-то скучно, ну ладно. И он быстро навел порядок. Быстро навел порядок, при его имени там все дрожали, и все мелкие бандиты, все, он там все структурировал. И, конечно же, ему стало скучно, потому что, ну, когда все сделал, хочется еще руки почесать, а уже все нормальные, не наказать нечего. И он начал там это придираться, злоупотреблять властью. Народ пришел к этим главным, говорит, что-то, ну, обнаглевший царь-то, обнаглевший, что-то на него сделать. Браманы пришли и убили его. Знаете, как брамана убивают? Они берут браманский шнур, который вот у них, наматывают на указательный палец, это палец проклинающий, показывают на человека и говорят мантру. И он так, и все. Они его убили. А когда они его убили, сказали, а мафия не поднимет ли голову опять? И стали браманы что-то думать, не зря ли мы его это убили. Надо что-то делать. И они тогда сделали такой ритуал, там они начали его там. И, в общем, они из этого дохлого уже просто бандита достали семя и сделали. В общем, родился не просто святой, а аватара Бога. Родился сам Бог. И правил все там хорошо дальше. Вот так. Из чего? Из полного отребья, безбожия полного. Он просто за власть был. Вот так и Бог может делать. Понимаете? Ты же не смотри, что у тебя там. Главное, ты его вот слушай. И что главное, что ну, Бог сейчас все это делает, а что там моя там хата с краю? Да, у каждого действия есть четыре причины. И Бог, и все эти четыре причины по сравнению с Богом это ничто. Ну, значит, ничего не надо делать. Но, говорится, усилия все равно нужны. Если ты усилия не будешь делать, усилия, то есть обязательно усилия надо делать. Чтобы что-то было, надо тебе делать усилия. Откуда возьмется усилие? Тебе дадут препятствия. Усилия. И там написано, вот я вычитал, это Бхагавад-гите, пять составляющих любого поступка. То есть... Я становлюсь сильнее не от прослушанной лекции, законспектированной и поподчеркивал что-то, и даже два раза, а от того, что я сделал усилие. Усилие. Неприятная вещь такая. Усилие. И поэтому тут написано. Пять составляющих любого поступка. Правильного или неправильного. Даже неправильно, и то надо усилие. Это место действия, это тело имеется в виду. Исполнитель, это душа имеется в виду. Органы чувств. Разнообразные усилия и сверхдуша. Вот хоть одно убери, и ничего не будет. Усилия нужны. Кстати, вот дело, как это, вера без дел мертва, это из той же серии. И в этой вот в Библии написано: посему, избавившись от всякой моральной грязи, вот они где усилия, примите насаждаемое вас слово. Могущее спасти ваши души. Избавившись от всякой моральной грязи. У меня был один человек в Энергодаре, жил, пил, безбожно пил. И жена его тоже пила. И было девочке, его дочери, 2 года. И жена это, ну, когда мужчина пьет, это так. Но когда женщина пьет, ее вылечить тяжелее. Потому что, ну, там эмоции больше, вылечить тяжелее. Вот она от него ушла и бросила ребенка ему, мужику. Он сразу перестал пить. Сразу, вот, из-за ребенка, потому что пока напьется, куда-то ребенок 2 года полезет куда-то. Вот. Он сделал над собой усилие из-за кого-то. Из-за кого-то. И поэтому, посему избавившись от всякой моральной грязи, примите насаждаемого вас слово. Ему было слово, и он избавился. Но это не должно просто избавиться, чтобы стать чище, без точки приложения для чего, не получится ни у кого. И не надо. Поэтому в Священном Писании предпорицается очищение просто так. Вот у меня очистка по Семенову, чтобы я себя хорошо чувствовала или чувствую. Порицается. Потому что когда ты начнешь делом заниматься, очистка произойдет и так. Не надо это делать. И вот эти всякие очистки, зарядка даже, да, вот это нужно вот атеистам. А если человек герой, вот слышали там вот, герой нашего времени, да, Лермонтов. Кто-то читал?
Как?
Ну, Печорин там был такой. Ну, вот вы читали, да? Наш человек. Вот. Там, и там он вообще, он такой, он ходил, он был такой герой. Он там, ну как герой, он вот что задумал, то делает. Он не придерживался никаких там вот этих этикетов. И все дамы про него, и офицеры ему завидовали. А он там мог часами сидеть, мог кутаться в одеяле, а мог там раздеться и на морозе. И его ничего не брало, понимаете? Вот герой нашего времени. Ну, не бог весь какой персонаж, но он вот... Понимаете, здоровье не от этого зависит. Чистота наших вот... Почистите сосуды, и вам будет хорошо. Они так очистятся. Бог их очистит лучше. Вы так не очистите. А если вам не положено очистить, ну просто... Кстати, это написано, что демоническая практика такая, да, демоны, они издеваются над своим телом вот такими аскезами. Вот для кого-то, если меня это остановит, это совсем другой вариант. Вот, а демон издевается над своим телом, чтобы их телу было хорошо. И ненавидит сверхдушу, то есть не берут слово. Потому что когда слово, семя, оно мешает комфорту сильно. Мешает комфорту. Итак, моральная грязь подавляет потенциал, который в нас засунут Богом, который нам предоставляет. Это вредные привычки, зависимости. Это та грязь, которую вот этот лукавый использует для того, чтобы мы не добрались до силы. Нам надо спасти себя от самого себя. Ну, сказано не просто там слушайте слово, а иначе сами себя обманывайте. Прям так и написано. Делайте, что сказано. И что нам еще останавливает? Вот я перечисляю, что нам не дает свободы. Что еще аргумент от дьявола? Ну, что-то может понадобиться, на что-то может понадобиться немножко больше времени, чем мы планировали, да? Немножко больше времени. Например, я освобожусь, приобрету свободу, ну, не прямо сейчас, а только через 4 часа. И 4 часа я буду психовать. Ну, как же так? Бог со мной. Оно должно быть так. Он же вне времени находится, да? Я забываю, что это время нужно не ему, а мне, чтобы вот это метаноя, это мышление переформатировать. Вот. То есть сразу нет, я должен сам это сделать. И если нас не дается обмануть, а эти 4 часа дьявол не просто, он говорит, да нет, я вообще никогда не освободят, и бесполезно все, да. И за эти 4 часа тоже ничего не произойдет, нас будет обманывать. Или нам, или дьявол говорит, это вообще быстро. Вот исцелишься вот быстро. И ты за 5 минут не исцеляешься и говорит, все, не исцелюсь никогда. Да, не исцелюсь никогда. Вот, у меня такие были клиенты, которые вот 40 минут разговариваешь, вот так вот, как в стенку бетонную бьешься, а потом за 5 минут раз. Но это время, а все хотят, чтобы я пришел, сказал так, фу на тебя, и у него так раз, и все. Вот. Ну, метаноя должна это быть. Никакой не целитель. Это вот Писание говорит. Это против таких целителей. Ты должен понимать, это к магии относится. К магии относится. Вот. Ну, нас говорят, что должно быть быстро. Раз не быстро, значит, нам, мы говорим, никогда не произойдет. И мы тогда сдаемся. И вот этот сатана, как его можно идентифицировать? Слова сатана нету в ведах. Но там есть слово Махамая. Махамая это иллюзия. Большая иллюзия. Маха большая, майя иллюзия. Ну, очень похоже на лукавый. И вот иллюзия это энергия от Бога отделенная. Вот она отдельно существует и хочет существовать. Она думающая и она хочет, чтобы Бог не мешался ей. Ну, мешает в свою игру играть. И вот почему иллюзия? Потому что иллюзия, типа туман. Потому что все, что здесь происходит, вот материальный мир, вот эта иллюзия, оно рано или поздно трансформируется и куда-то исчезает, бесследно нету. А то, что вот было и исчезло, ну считай, что его и не было. Да. Многие народы, цивилизации куда-то делали, канули в лету, да. Ну, считай, что их не было. А там люди переживали и все такое. Поэтому нам предлагают за другое держаться, тогда и здесь будет хорошо. Тогда и эта иллюзия отступит, и Царствие Божие прямо вот здесь будет. И тогда вещи будут служить долго, здоровье не будет у тебя никуда деваться, всегда будете сопровождать свои дела. Царство, когда придет царство твое, как на небе, так и на земле. Вот зачем эта молитва. Ты должен эту иллюзию так. И тут настоящий духовный мир. То есть чудеса должны тут быть. Если чудес нет, это иллюзия. Иллюзия. И рано или поздно ты будешь за это переживать, нервничать. Вот. И какова цель иллюзии? Ну вот в цирке, например, что преследует иллюзионист? Вот что? Роба знает все, я знаю. Иллюзионист что хочет? Его основная функция. Надурить, да? Надурить. Он отвлекает на что-то наше внимание, на что-то немалозначительное. Он там говорит, а сам что-то там делает другой рукой, чтобы потом, откуда это появилось.
И как нас он как полицай.
Отвлекает на наше внимание, отвлекает. И вообще, это как вот, когда вот было шумиха по поводу там этого модного заболевания, под этот шумок везде во всем мире стали вдруг строиться такими сумасшедшими темпами дороги. Никогда не строились. Потому что они готовились, что будет порядок новый, мировой, и чтобы быстро раз-раз-раз, а по бурелому почаще, да, вот дураки и дороги, помните, да, такое есть выражение. По этим дорогам, пока доберешься, выжигали посадки, где можно прятаться, там вот так вот. И вот эти всякие вышки, вот эти вот, типа для мобила. И запускали там эти. Тоже спутники с той же целью. И все, уколы. Они в это время, под этот шумок, без всяких памперсов, дорожные строители все это делали. Вот. Или сейчас, например, когда военные действия, реальные такие, горячие там точки, они очень мощно отвлекают. Убили. Эта ширма вообще идеальна. Для этого столько. В это время столько законов наприменяли, столько там они там столько порешали всего, сколько что-то вывезли, что-то привезли, что-то много чего, а мы там, стреляют, понимаете. Вот, это иллюзия. Люди гибнут не там, хотя там тоже гибнут, но по сравнению с тем, сколько гибнут на мирных, которые не с автоматами, их гибнет гораздо больше. Сейчас вообще оружие, это шприц просто. Это самое мощное оружие. И поэтому, когда если что-то там банят в интернете, медицина как была, так и остается на первом месте. Может быть, все что угодно, но что это хворь не опасная, это сразу. А остальное может там все что угодно. Ну и смотрите, надо остановиться и подумать, когда тебя начинают дурить. Вот ты смотришь внимательно за этой иллюзией, и надо смотреть. А иллюзия какая? Мы же в цирке на самом деле сидим, в цирке, и нас дурят по телевизору. Говорят, о-ля-ля-ля-ля. А надо просто внимательно следить за новостями и смотреть, а что они делают еще? Что они делают еще? Для чего они это делают? От чего нас отвлекают? Это, знаете, в книге у Папуса «Черно-белая магия», там написано, что маг на самом деле человек Божий, если он делает три молитвы. Первая молитва вербальная, с утречка вошел в норму. Вторая молитва – это действие, это труд. Без этой молитвы все остальные молитвы можешь не читать. То есть ты должен быть активный. И третья молитва – размышление, разбор полетов. Вот если ты не делаешь третью молитву размышления, у тебя день ото дня разрублен, и ты не видишь динамику событий своей жизни. Если ты не размышляешь, то весь твой опыт, свой жизненный опыт, можешь кинуть коту под хвост. Он тебе не поможет. Потому что, когда ты только знаешь динамику событий, проще говоря, мы милость Божию, когда мы понимаем, а вот оно до чего было, так я все лучше и лучше и лучше живу, тогда этот промежуток между тем, что вот сейчас я хочу свободы, а только через 4 часа я проанализировал, а вот оно что. Он наполнен, я не психую, у меня мир в душе, дети меня не раздражают, я ничего не боюсь. И мелкие такие житейские приятности получаются. Это когда я вижу милость Божью, которая на всех осыпается, вот эти вот семена свободы. Когда я вижу целиком. Но когда она расчлененка, а расчлененка, когда я не думаю. А вернее, когда я думаю, что по телевизору сказали, за что мне надо думать. А я должен понимать, А что это за это? Я, может, за другое буду думать. И тогда я вижу ленту. Вот когда она расчлененка, тогда я Бога расчлененного воспринимаю как козни дьявола. И вот эту милость, которая идет на меня, я ее отвергаю. Вот эти семена отвергаю. Вот что делает сатана. Он просто говорит, не думай. Или говорит, думай об этом. О чем-то другом. Такая простая вещь. Такая простая вещь. И дьявол, вот он, вот откуда он появляется. Вот. Перестав размышлять, мы вообще теряем из вида Бога. Его благословение становится для нас незаметное. То есть за деревьями, вот говорится, что лесом-то не видим. Вот одно дерево, это дерево. А для чего это? Какой там смысл жизни? Какое предназначение? Это все утилизируется. Иначе, когда Божие мы не видим вот это благословение, что все к лучшему, слышали, да, вот все к лучшему, а если не к лучшему, то читай еще раз, все равно к лучшему, то мы тогда, когда мы не теряем из Бога из вида, тогда с этими задержками мы вообще справляемся легко. Мы не просто ждем, мы занимаемся обычными вот делами, жена, дети, работа, все такое, не волнуемся просто. И оно приходит в свой черед. А иначе мы просто впадаем в истерику. Так, не мешайте мне все, я тут Божьим делом занимаюсь, и тут что-то не получается, я такой воин, я противостою, понимаете? Вот, и, против чего, и в конце концов отвергает. И период промедления у тех, кто видит, заполняется маленькими радостями, кто не видит, тоскливым ожиданием, нетерпением, а то и вообще потерей всякого, всякой надежды на что-то, когда улучшится. Потому что все время, вот день сурка откуда, когда рубленная жизнь. И это всего лишь отсутствие размышления. Отсутствие размышления и свободы не видать. Есть такое выражение «возвеличивайте Бога». Что его возвеличивать? Он так, типа большой. Но когда мы возвеличивать, это значит внимание к нему. Внимание. А что он со мной делает? Для чего это делает? И мы, смотри, какой дальновидный, я только сейчас это понял. И что мы возвеличиваем, того у нас все больше и больше и больше. Если мы эти фрагменты дьявола, и я такой крутой борец, я дьявола возвеличиваю и получаю еще больше и больше по носу. Больше и больше по носу. И не отличаю благословения от этого, понимаете? Мне благословение, оно мне во вред. Вообще, это очень вредная привычка не думать. Вот не думать – это просто вредная привычка, с которой надо бороться. Потому что не думать – это практически означает умереть. И когда мы видим один дьявол кругом изо дня в день, и этот процесс умирания, то есть недумание, очень болезненный. Поэтому надо начать думать. Я не помню, кто сказал, я размышляю, значит, я существую где-то. Кто-то сказал это? Я думаю, значит, я существую. А если я не думаю, просто день прошел и хорошо, не прибили это, спасибо, что живой, да, я не думаю. Просто анализирую события, а думать, я должен понимать, что со мной. Итак, личный опыт, еще раз повторю, ничего не стоит, какой бы то ни был, если у тебя нет привычки размышлять над ним. Если ты будешь размышлять, ты начнешь завидовать сам себе. Ты не с кем-то соревнуешься, а то тебе лучше, 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 лучше. Если не лучше, то ты сразу понимаешь, по твоей вине не лучше. В общем, любая, мне хочется подороже продать любая ситуация, подвергнутая размышлению, преобразовывается в благословение, если вовремя поразмышлять, не торопиться психовать. Всегда успеешь. Поразмышлять – это значит получить полную картину о Боге. Когда ты размышляешь, у тебя разговор, он тебя начинает говорить, а что это было? Ты получаешь полную картину о Боге, о происходящем с тобой. То есть, не подумайте, я не против того, чтобы советоваться с людьми, завести каких-то гур, всяких этих психологи, астрологи. Это неплохо. Но бесполезно. Почему? Потому что вся эта братья, бескорыстно любящие деньги, они тебе расскажут о тебе, что ты такой, твоя натальная карта, психолог, надо это, о тебе. О тебе ты и так знаешь. Ну, ты уточнишь, что о тебе. А Бог тебе говорит не о тебе. Он говорит тебе о других, что надо сделать. А тебе вообще ничего не говорит. Понимаете разницу? Когда он говорит не о тебе, и ты во имя других действуешь. У тебя сила появляется. Во имя себя сколько было, столько не прибавляется ничего. И вот они не помогают. Никому еще не помогли. Сергей Николаевич Лазарев, вот он, на него там молились вот сильно, он сказал, ни один человек у меня не вылечился. Ну, был там один бизнесмен, и то он вылечился как-то, и его что-то натолкнуло, а остальные такие фанаты, ничего не помогает. А других надо начать, весь смысл в том, что Параматма знает все обо всех и говорит тебе о них, а не о тебе, что с ними делать, а не с самим собой. А психолог тебе расскажет, что тебе и делать с самим собой. Это бесполезно. И поэтому вот эти духовные практики, а себе с самим собой, ну это хорошо там бросить пить, курить, ну явное что-то, да? Явное что-то такое. Вот тогда. Но потом это надо отбросить. Тогда то тебе не нужно. Потому что ведь астролог, он тебе рассказывает твой гороскоп, а не твоего окружения. Да и никто не знает, что все там. Никто не знает, что делать, только Бог изнутри. И вот если в тебе Бог сказал что-то тебе, и это означает, что ты справишься. Я хочу такую многозначительную паузу. Если Бог тебе сказал что-то тебе, это означает, что ты справишься. Потому что он, ну, не дурак. Он знает, кому что говорить. И ты это сделаешь. Почему ты это делаешь? Потому что Бог знает, что он говорит. У него полная ответственность. Ответственность полная тогда, когда я, ну, в курсе, да? Можно безответственно сесть за Боинг, я сейчас полечу. Ну и где-то там не вырулишь, какую-то кнопку не туда нажмешь. А он знает. Он знает. И его слово с делом не расходится. Его слово и суть есть дело. И когда его вот слово становится нашим делом, вот тогда мы и будем испытывать вот эту обещанную радость от своего могущества. И тогда ни одно семя свободы в нас посеяно не пропадает даром. Более того, тогда оно даст плоды. И мы станем не только свободными, но вокруг нас тоже станем свободными. И на этом я хочу закончить лекцию, которая называлась «Семя свободы».